оказался?
Да, я впервые, ну, трудно сказать. Есть свои плюсы, есть свои минусы. С одной стороны, тяжеловато, что надо еще завязываться на третьего человека, на звукорежиссера и на студию. Как бы.
Но плюс. Но это как? Опиши эту студию. То есть я бывал на студиях, в моем мире студия — это просто изолированная, звукоизолированная будка, и там один микрофон. Да. А у вас там, наверное, какой-то
Не совсем, нет. Должны
быть, там,
не, ну это...
Вы же не стоите в один микрофон, не разыгрываете все эти сценки?
Не. Это здание в заброшенном парке такое, без адреса. Кирпичное посреди просто поля. Не, посреди леса такое. Там две комнатки звукоизолированы, между ними стекло. Ну, вот окно со стеклом. В одной сидит звукорежиссер, у него там пульты и все дела. А во втором... Ну, здание маленькое такое, как средняя комната. Вернее, здание, а комната вот вторая, где мы записываемся. Да, помещение, оно такое, как маленькая комната там в хрущевке, даже меньше, наверное, как половина комнаты. То есть все очень плотненько. Там стулья, барабанная установка, все звукоизолировано, без окон, с одной дверью, куча стоек. У нас у каждого по микрофону, мы сидим, там пьем кофеек, кока-колу. Ну, стола нету.
Ну, я представляю, что это похоже на какой-то подкаст, только в звукоизолированном помещении.
И во много раз меньше все. А тогда, да, ну, там какой-то кондиционер, ну, там куча всякой техники, там группы как бы записываются обычно. Вот. А это все такое, ну, вокруг никого нету, там туалет на улице, типа, вот, в таком духе. Выходишь, надо за собой закрывать дверь, чтобы туда бомжей не набилось, потому что ночью. Да, так, оно такое полностью. Ну и в целом, я же говорю, в целом все вот это здание совсем стоит $5000. Ну, то есть можно, в принципе, скинуться и все это дело купить, но... Проще записываться.
Я так понимаю, у этого здания даже адреса нет. Вам какие-то координатные распределения?
Да. То есть нам там где-то первый раз в определенном месте встречали, там вели огородами. Ну, такое, то есть, как бы, ну, если нету нормальной парковки рядом, поэтому это проблематично. Ну, потому что как бы в сквер нельзя заехать. А, ну, я не знаю.
Я слышал, что существуют студии для записи симфонических оркестров. То есть там вот эта вот комнатка, в которой вы сидели, она там имеет площадь там 40, 50, 100 квадратных метров, чтобы там все могли рассесться. И там абсолютно иной уровень как бы оборудования, иной уровень подключения вот этого всего. Я хотел бы вживую на это увидеть, но представляешь, как симфонический оркестр вживую записывается.
Я думаю, как долго они настраивают микрофоны, потому что это же надо же, чтобы звук не заносился друг к другу, да? Там чувак какой-то...
Там не персональный, там, наверное, как-то специально ставят микрофон, чтобы считывать это все как бы в комплексе.
Да,
как
нет. Я думаю, нет, потому что им же надо отдельно по дорогам, чтобы потом вдруг кого-то надо будет сделать на финалке тише или громче. А если все так они... Ну, понимаешь, кто-нибудь, грубо говоря, как объяснить, у одного у кого-нибудь звук чуть громче будет, и все, и всем переигрывают. Ну, а это выяснится только уже, когда они запишут. Не, я думаю, что они как-то какие-то супер такие направленные микрофоны, которые... Ну, вот даже у нас с Мюном проблема, что мой звук залетал Мюн, и вот в этот раз, к сожалению, тоже. И там Ксамейс как-то шаманил.
Уважаемые подписчики, если вы в курсе, как записываются симфонические оркестры, дайте нам знать об этом. Очень интересно.
Расскажи. Не, ну как-то я думаю, есть какие-то супер-супер-супер направленные.
А звукач не охуел, что типа он до этого все время каких-то ракешников и панков записывал, а тут вот пришли вы вдвоем с Мюном и просто.
Не, а он слушает. Ну, во-первых, это брат нашего слушателя, который в том числе и как-то, ну, не спонсирует, донатит. Донатит. Он, во-первых, донатит нам, во-вторых, чувак с нами связался. Это наш Патреон, и он с нами связался. И они с Мюном старые друзья. И он с нами связался, говорит, вот есть такой вариант, вам надо, ну, как бы, то есть это не бесплатно, все за деньги, причем мы там еще больше, как бы, платим, потому что чувак ради нас тянется ночью в этот лес. А его звукарь — это его брат, который нас тоже слушает. То есть он абсолютно... Это на самом деле сильно расслабляет. То есть мы, ну, как бы получается, что все в курсе этой ситуации. Ну, то есть никто на нас не смотрит. Это вот, к примеру, ну, параллельная история. Мюнхгаузен на этой неделе в налоговой Фрунзенского района города Минска пытался объяснить, что такое донаты. На него там, типа, как на придурка смотрели.
Хорошо, хоть не как на нарушителя.
Ну да, но я скажу, что вот с патреоновских бабок, конечно, ну, не с патреона, вообще налоги очень... Ну, то есть налог, у нас налог 13%. Это, ну, так, типа, кажется немного, но когда отдаешь там живых $80 просто ни за что... то это печально. Но я к тому, что...
А у вас прям донатов столько, что уже налоговая интересуется?
Не, ну у нас, я не знаю, интересует, по идее, нет. По идее, у нас налоговая возбуждается больше от 2,5 косарей. Но у нас, я случайно вывел себе на банковскую карту деньги, на свою личную, а у нас банки от любой суммы поступление из-за рубежа передают в налоговую. И тут вопрос, возбудится она или нет, но информация у нее уже есть. А они... любят возбудиться годика через два, когда у них недобор, и они пеню в виде этого самого ставки рефинансирования за каждый день повесят. И, ну, как бы, зачем это надо? Ну, типа, $80 – это, конечно, деньги, да, ну, по-хорошему, это там половина микрофона или даже целый микрофон. Но чтобы потом ходить, штрафы платить и так далее, мне проще будет сходить один раз и заполнить это все. Но в белую вот постоянно выводить донаты, конечно, мы не будем. Ну, потому что просто жалко денег. То есть люди нам донатят, а мы будем эти бабки как-то, ну, хуй знает.
Присылайте посылки, друзья, присылайте посылки.
С едой.
Минско-Баняцкий ящик инфа до востребования.
Просто это так получилось, что это первый раз у нас именно вывод в живые деньги. И мы там... Ну, они тоже, все эти платежные системы очень странные, потому что я с ними... напрямую, там, русский саппорт. Я им говорю, ребята, вы смотрите, что... Ну, то есть схема такая, что деньги должны были выйти там на виртуальный счет платежной системы, а потом она мне должна была сделать карточку там Багамских островов, грубо говоря. И по этой карточке, ну, это обычная там виза, и по ней платить. Я у них 10 раз спросил, ребята, но им для того, чтобы понять, что я живой человек, и они говорят, дайте нам свой банковский счет просто, чтобы мы как средство. И вы туда когда-нибудь сможете, типа, если у вас насобирается больше $1000. Ну, я такой думаю, бля, ну откуда $1000 у меня на донате? Окей, хорошо, дал им, все, они проверили, все отлично. Я у них, прежде чем выводить деньги на этот счет, на виртуальный счет, я у них спрашиваю, говорю, точно мне на банковский счет их не хуйнете? Они, да нет, там же, у вас же там не $1000. Я говорю, нет. Ну, конечно, нет. Даже если бы вы захотели, то автоматически такие платежи не проводятся, надо вручную. Вам придет секретный код, который вы будете, ну, если решите переводить на банковский счет, секретный код, который вы должны будете там где-то в другом месте ввести, после этого вручную, чтобы не было ошибки, что на тот счет. Я говорю, ну, они меня так убедили, я говорю, ну, окей, все. Вывожу оттуда деньги, нажимаю, мне приходит смс-ка на зарплатную карту, вам поступление. И я такой в ахуе сижу. Ну, это странная херня, но ну, заплатим налоги, сходим. Я, ну, как бы, оно, опять же, такой опыт, что, может быть, мы все-таки подумаем и всегда будем так выводить. То есть я еще, может, не будем привязываться к этой карточке Багамских островов, будем честно платить 13%, или, может быть, Мюнхгаузен давно хочет ИП открыть, и тогда вообще 5%, ну, плюс там за обнал, по-моему, 2%. То есть у нас, мы хотим ИП открыть, но для себя решили, что как только у нас будет какой-нибудь первый крупный рекламодатель, который захочет договор, вот как только... Потому что ко мне в Телеграм приходили люди, говорят, давай мы у тебя будем рекламироваться, но... только по договору, чтобы по бухгалтерии провести. Я говорю, ребята, ну, тут, типа, у меня там реклама стоит 10, что ли, долларов. Я говорю, я из-за $10 даже не буду читать договор, не то, что какой-то подписывать, не то, что открывать ИП. Ну, это смешно. Тем более, что вы одни, это если бы там каждый день по $10, то, ну, наверное, да, это единоразово. А вот здесь, если уже будут какие-то эти самые, тогда будем ИП открывать. Наверное. Так что как-то так.
Полезно, полезно. Ну да. Че? Наша же недельная рубрика «Ждем, пока самогон проснется».
А потом быстренько 10 минут записываемся. Да, да, да. Это самое. Да и подожди, у меня есть какой-то его номер, на который я могу позвонить ему. Позвонить через Телеграм.
О, давай. Давай.
Слушайте все, да? Ты слышал этот звук?
Да, а ты поднеси микрофон, сейчас, будет прикольно сейчас. Запись.
Через Телеграм. Он мне уже не звонит, все. Дуров, верни стену. Короче.
Я что-то вообще выпал из жизни Ютуба, если честно. Я даже Дудя не досматриваю, у меня нет по этому поводу никаких переживаний. Это я очерствел или
Дудя? Я не смотрю, я вот этого юношу...
Гонфлат.
Все, что я о нем...
Гонфлат.
Да, все, да. Что я о нем знал, я увидел первый раз в клипе Little Big. Я думал, что это за чувак с Моргенштерном скачет. Оказалось, что вот это он. Ну, окей. Я музыку его послушал из того, что там дуть какие-то вставки. Ну, наверное, это молодежи нравится, но оно какое-то все такое... Ну, оно, не знаю, мне как-то не нравится, типа, парни, которые играют в плохих парней. Ну, то есть, я на этой неделе посмотрел интервью Басты со Скриптонитом. Ты не смотрел?
Я видел, попадалось вот. Мне на глаза.
Стоит? Ну, я не знаю, ценности никакой глобальной, ничего супер там такого разрывного не было, но я типа в ванной там или в туалете был, посмотрел, там смысл в том, что, как объяснить, интервью, нету разрыва между образом Скриптонита в песнях и в интервью. Он и в интервью такой же чувак, да ты заебал, вот в таком духе. Вы, там ему кто-то что-то пишет, он такой, иди ты нахуй. Ну, то есть, нет, и к этому можно по-разному относиться, но тем не менее, вот так как есть. А вот у этого чувака, у Дудя, он такой, в интервью он такой скромный мальчик, там про маму рассказывает, еще про что-то, как ему там это самое, какой он ранимый, как он там читает «Архипелаг», «ГУЛАГ» и так далее. А в это время на сцене он ведет себя как плохой такой, знаешь, какой-то там, не знаю, гангстер или как это объяснить. Ну, то есть у меня это вот как с этим, с фараоном. Мне это... выглядит именно даже не лицемерно, а по-детски. Знаешь, вот дети там типа в 15 лет пытаются курить, чтобы выглядеть как взрослые. А эти бьют себе татуировки там на лице, на руках, чтобы выглядеть, и ведут себя как плохие. Но они не взрослые. Там нельзя отрезать себе ногу и выколоть глаз и стать пиратом, да? А вот если ты станешь пиратом...
То то рано или поздно у тебя потеряются глаза.
Да.
А я вот думаю, вот эти вот татуировки на лице, это же, как сказать, это самый... Вдруг это модный способ сейчас не пойти в армию в России? Ну, типа, тебя же вряд ли возьмут, если ты приходишь в военкомат, а у тебя во всей бала татуировочка. Ну,
будешь служить в этом, в каком-нибудь мотоциклетном шлеме, просто в противогазе.
Ну, если только так, ну это... Это жестоко. А вот интересно, что на самом деле типа думает об этом закон. Но если вот так вот сделать, то, ну, может быть, поэтому они и решаются. Типа, ну, плоскостопия нет, в гомосека играть как бы и не хочется.
Потому что лучше в гомосека играть, мне кажется, чем татуировки на лице. Ну, на мой неискушенный. Просто, понимаешь, это тренд, я не думаю, ну, то есть я... Не смотрю на татуировки на лице с точки зрения, что вот как он будет выглядеть там через 20 лет или как он найдет себе работу. Я практически уверен, что через 10 лет всем работодателям будет поебать, какие там татуировки на лице у тебя. Ну, то есть это же работодатель, это же не какая-то там институт благородных девиц, какой-то оплот нравственности. Почему у работодателя, например, там в каких-то серьезных организациях, там в страховых, в банках, в каких-нибудь юридических всяких этих, как это называется, конторах, почему там не приветствуются татуировки и так далее? Потому что они работают с какими-то людьми, которые это просто не приветствуют. Вот и все. То есть это вопрос в том, что их клиенты не, ну, относятся консервативно к таким людям, и поэтому они не берут на работу таких людей, ну или как-то там просят, чтобы татуировка там не выглядывала у тебя, как у клоуна. А когда общество через 5 лет будет, когда к ним, к юристам, там будут приходить люди, у которых у самих будет татуировка на лице, так понятно, что и клерк тоже может себе такое позволить, это будет нормально и логично, ну вот как мне кажется.
Ну, да, да, общество само. Но ты представляешь, типа тебе 80, и ты приходишь там в поликлинику, и твой сосед по очереди или тебя принимает такой же твой ровесник, 80-летний доктор, с татуировкой во все лицо.
Да нормально.
Вот это было бы круто.
Это круто.
Я очень жду того момента. На улице будет много татуированных стариков. Это будет супер круто.
Я, кстати, к этому, ну, никакого... О, слушайте, это Женя Самогон.
Вау, что-то там булькает.
Да. Женя, доброе утро, это Бьернский.
Доброе, доброе. Все, я сейчас буду 5 минут.
Привет, Евгений.
Он тебя не слышит. 5 минут говорит. Я к чему? Как Женя испуганно. Короче, я к чему? Что? Но, тем не менее, то есть нету там у меня каких-то там предрассудков по этому поводу, хуй бы с ним, но... Глобально мне все равно непонятно, зачем люди пишут у себя там над верхней бровью там love или hate, или там что они еще пишут, satisfaction. Ну, то есть это как бы что? Вот оно, что нам должно, какой месседж? Я не понимаю. То есть круто, если бы это была какая-то вот есть, мы вчера в подкасте там с Мином говорили, нам задали вопрос, если бы вы...
Там, чтобы вы себе 20-летним
посоветовали. Да, типа того. И вот у меня есть такая... Я сказал, мол, я бы себе 20-летнему заставил бы себя на лбу сделать татуировку «Не драматизируй». Да, это самое важное на самом деле, потому что сейчас уже, проживя немножко больше 20, понимаешь, что там экзамены в школе, в институте, там закос от армии, там первая работа, первые косяки. Это все полная хуйня. Драматизировать это, ну вот как сейчас я понимаю, не было никакого смысла. Это все забывается очень быстро. Это не несет, ну то есть можно сдать экзамен на 5, а можно и на 3, всем поебать. Можно там даже, я не знаю, там, разойтись с какой-то бабой, она тебе может не дать, можно там косить от армии, можно не кидать. То есть в конечном счете, ну, сейчас в 35 ты будешь на это смотреть и улыбаться. То есть и драматизировать надо стараться, но без фантазии. И вот эту надпись, наверное, имела бы смысл сделать у себя над бровью, чтобы ты каждый раз, глядя в зеркало, ну, то есть это была бы какая-то польза. Но какая польза от надписи «Love» такой сестра, там чистишь зубы, думаешь, «Любовь». Типа, и чё?
Непонятно. Да, 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 да. Романтично.
Ты читал же Пелевина? Ты дочитал его?
Да, да, я дочитал же Пелевина, и в конце, ну, после того, как дочитал, написал в Твиттер, что это роман про то, как феминистка села на лицо олигарху.
Да, но даже не олигарху, а мужику, буддисту. То есть, а как Пелевин современное общество передает, что мужики уходят в буддизм, а бабы уходят в феминизм?
Ну да, есть там такая коннотация у него.
Согласись, такая. Но глобально роман мне показался каким-то плоским, но не глубоким. В отличие от предыдущих.
Он был довольно предсказуемым, на самом деле. Вот очень, очень предсказуемо закончилось. И вот тот же самый «Айфак» был менее предсказуем.
«Айфак» вообще был неожиданный, да? Я когда читал... Ой, есть еще вторая часть, но ну, я в виде аудио, сколько там остается, ее такой вот нихуя себе. И, как это сказать, он был более вот всякий вот и «Айфак», и «Снаф», да, то есть любые, ну, не каждый, но многие его романы, они были какие-то, ты в них открывал какие-то вторые смыслы. Вот я за это любил Пелевина, да, что ты что-то, что-то узнаешь, а что-то где-то открываешь второй смысл, а где-то какую-то иронию видишь. А здесь оно как-то, ну, типа вот написал, как есть, да, он нету никакой глубины в будде. То есть я когда читал рецензии, типа Пелевин открыл, сделал Библию буддизма тупо звучит, настольную книгу такого, как это сказать, доморощенного обычного ацахи-буддиста, типа, я думал, что там будет что-то вот такое, что открывает действительно буддизм широкому зрителю, широкому читателю, как бы разворачивает все эти там их, как они называются, благие истины или как оно, ну, то есть что-то такое более прикладное через призму пелевинщины. Оказалось, какая-то плоская вообще такая история, как, ну, не сочинение школьника, конечно, но, не знаю, я не хочу просто говорить, что я бы так написал, но мне сюжет простой.
Да, но мне кажется, просто не стоило ему разжевывать всю эту книгу, ну, разжевывать концовку последней главой. Вот она была, мне, как мне кажется, сильно избыточная.
Ну
там,
да.
Где они на этом... в каком-то кафе, где-то там сидят. И
да, нашим слушателям в двух словах можно рассказать, потому что там интриги особо никакой нет. То есть, ну, то есть книгу вы, конечно, прочитаете, история о том, как олигарх подал, в поисках кайфов подался в буддизм, а его первая любовь...
Консультант.
А, ну да, и да. Он как-то там шагнул за край и в итоге понял, что жизнь наша, она бренная. Ну, то есть она, что жизни как бы и нету. Это набор каких-то там ступенек, которые исчезают. Пока ты на них стоишь, они есть, но стоит ногу брать. И яхты, и все кайфы, они как бы вообще не его. Его и самого нету. Это искры, зажигалки и так далее. А его... ну и как бы, но он через через эти все истории подает как-то моральное возвышение мужика, даже несмотря на то, что мужик, может быть, и не хотел возвыситься так, но вот как, как выглядит пацанское просветление такое, да, такое пасконное, вот как, вот что вас ждет, типа, когда это самое, когда вы там шагнете куда-то там в своих медитациях чуть дольше, чем сидение на подушке. А женщина в это время, там его какая-то школьная первая любовь, которую он там унизил, она пошла в феминизм. И вот насколько буддизм излагается достаточно глубоко и, ну, насколько это возможно, с оговорками, как я вначале сказал, насколько буддизм излагается глубоко и серьезно, да, через какие-то метафоры, через там существование каких-то там общих смыслов для всех и так далее, настолько же примитивно, а настолько же смешно и нелепо преподносится феминизм, да, что как бы у каждой женщины есть там пиздокрюк, которым она создает какую-то свою, она создает какую-то свою реальность, потом цепляет, ну, то есть есть реальность объективная, а есть реальность в голове женщины, и она пиздокрюком своим цепляет реальность и натягивает на нее вот эту реальность из своей головы, и как бы и тем самым меняя мир. А как она меняет мир? По ее взгляду, один мужик может облить второго пивом, и это женщину типа феминистки. Ну, согласись, я же ничего не перевираю, да?
Да, 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 примерно.
И это настолько нелепо, и они как они внутри себя стебутся над хуем разями, и как они. Ну, то есть как это все преподносится в том смысле, что у женщин есть некие свои какие-то инструменты по управлению миром, но все, что надо, это в итоге, чтобы мужики их любили и найти себе побогаче мужичка. При этом они постулируют, что нельзя быть объектом сексуальной объективизации для мужчины и так далее, и так далее. Но при этом успешные феминистки это сексуальные подтянутые, а неуспешные плачут по этому поводу в подвал. Ну, короче, вот два таких две контрастных истории. В одной стебет феминисток, во второй как бы описывает вот это пацанское просветление, а в итоге все сходится, и феминистка как бы управляет вот этим новым русским, который постиг просветление.
Буддизм. Постиг буддизм, да. И, к сожалению, в этой игре победило не желание просветляться, и желание крюком зацепить мужичка побогаче.
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте!
Судя по всему, ты даже в тот микрофон говоришь.
Я все заранее настроил, как нормальный пацан.
А то я хотел сказать, что через телефон тебя лучше слышно, чем в подкасте. Давайте поздороваемся. Это подкаст «Привет, Андрей», какой-то очередной выпуск. Здорово, чуваки.
Привет, всем ребят. Привет.
А, Это Сергей, со мной Бьернский и Самогон. Нас упрекали, что мы не представляемся.
А на самом деле у нас такой подкаст вот есть, не хочу... А, так, нет, давайте я маленький организационный момент. Все, что мы до этого наговорили, тут минут 30-20 с Сергеем, пока ждали Самогона, мы не будем вырезать. Обычно мы это вырезаем для патреонов. То есть чуваки у нас к каждому выпуску, практически каждому, потому что Самогон задерживается регулярно, есть вот такой вот или пришел, или после шоу для патреонов. В этот раз мы его вам как приманку выложим, чтобы вы не думали, что мы там на языке батл-рэпа обсуждаем батл-рэп. Нет, мы обсуждаем в том числе Пелевина, татуировки на лице и всякие наши между собой. А это один момент. А второй момент, что нас упрекнули, да, в том, что мы не представляемся, но я вам скажу по опыту, человек, который много, да и слушатель наш, наверное, дохуя слушают подкастов, мы не, точно не единственный подкаст, который люди слушают. Это, вот в этом я уверен. Сергей, ты звенишь.
Это не, это Сергей неважно. Постоянно звенит, он чаек попивает.
Я в другом конце комнаты.
У Сергея есть какая-то маленькая колокольня такая. У него дын-дын-дын.
Чаечек у него там есть.
Собирает паству.
Это перезвоны
Кремля. Так вот, я к чему, что во многих подкастах есть проблема, что люди даже и представляются, но при этом у ведущих настолько похожи голоса, манеры говорить и манера даже смеяться, интонации, что различить их невозможно. То есть по-хорошему их надо, знаете, как пьесы пишут. А, двоеточие. К нам едет ревизор. Б, двоеточие. О-хо-хо-хо-хо. А, двоеточие. А-ха-ха. Ну, то есть в таком духе, чтобы было понятно, кто еще говорит. У нас, мне кажется, голоса, манеры, исполнение, говорю, разговоры там и вообще настолько различаются, да, что Самогон вообще из параллельной реальности заносит звук, что, ну, как нас зовут, это, конечно, ну, важно до определенной степени, но перепутать, внезапно там решить, что Сергей это Самогон или Самогон это я, это надо постараться.
Не, ну бывало, кстати, даже у меня, ну, когда да, я переслушиваю.
Мы делаем запись, пошла.
Кстати, у меня, кстати, тоже запись пошла, раз такое дело. Я немножко офигел, когда слушал твой студийный выпуск с Мюном и понял, что Мюн на студии и на этих настройках звука звучит похоже на меня. И вот у нас
что-то есть такое,
похожие
да,
голоса.
Ну,
это... Я понял, ты решил молодиться и нашел себя более молодого.
Ну, да, в каком-то смысле. Хотя мы вчера записывались инфу, 100% записывали на студии, и Мюнхгаузен так яростно пил энергетик там, что мне в какой-то момент стало страшно. Я говорю, старик, я тебя отсюда на машине в скорую не повезу. Знаете, как люди в возрасте перед встречей с юной девой нахлобучиваются виагры еще заранее, да, чтобы не упасть. Так Мюнхгаузен вот так вот нахлобучивался энергетиком, и он не будет спать до понедельника. Насчет юных этих самых, вчера в инфе обсуждали, хотел с вами поговорить. Вы знаете, что 47-летний Сережа Шнуров вышел, женился на 27-летней даме прекрасной?
Слушай, ну это звучит
очень... Я знал, что его развод неспроста.
Это звучит странно, но это очень ожидаемо. То есть даже если бы он развелся, не имея, как это сказать, запасного аэродрома, то это все равно было бы логичным шагом в данном случае.
Ну, было бы прикольно, если бы он стал гомосеком, например. И такой, знаете, вот гомо-ска-рок делал бы.
Ага, и зажигал бы с фараоном, и Невзоровым. А Саша СТ все бы снимал.
Такой, ребята, можно я уже пойду? Спою песню про Собянина. Это прикольно, да. Я у Скриптонита вышел новый трек, и он неплохой прямо. Вы слушали?
Честно, нет.
Ты про мультибрендовый?
Да, да.
Но, скажем так, Скриптонит, ну, не, он сделан хорошо, качественно, толково, и он снова возвращается в рэпчик. Типа, я не буду делать рэп, но вот фиты буду.
Да, да.
Это прикольно.
И получилось очень как-то сбитно так вот, качественно, то есть такой, как Я не могу сказать, что это как последний альбом Эминема, да, вот в моем понимании у Эминема был последний альбом, очень такой вот без хуйни, знаете, вот без всякого фантазерства, вот четенько, вот как надо по всем каналам. Ну, вот это мне так как-то даже мне. Я на этой неделе почти к радости Spotify. Спасибо семье за это, да. Кто...
Добро пожаловать в большую семью.
У вас, кстати, очень консервативно, Сергей, понимаешь, они меня добавили в свой телеграм-чатик семейный, да, семейный спотифайный. Я туда захожу и, как обычно, кидаю им свой стикер «Привет», да? Ну, понимаешь, что кто не понимает, у меня есть такой стикер, где...
Я думаю, всем...
Что за чатик? У Spotify есть чатик?
У нашей семьи, алло, организовавшей...
Меня слышно?
Да, да, слышно тебя замечательно.
Алло, алло. Да, ты нас не слышишь? Бля, Сергей, возьми наушники нормальные.
Он с блютузом играется.
Сергей.
А вот теперь слышно. Да. Здравствуйте.
У семьи Spotify есть отдельный чатик, ну, там по баблу, чтобы понимать, когда кто еще должен платить. И они меня туда добавили, и я... Ну,
там, типа... на самом деле, 4 семьи, ты просто не знаешь об этом.
Да поебать. Я туда забрасываю свой стандартный стикер, где вот эта мошонка, и на одном из яичек такая улыбающаяся мордочка, и написано «Привет». И меня, я так понимаю,
что... Я придумал новый логотип «Привет, Андрей, пацаны».
Я чувствую, что я прямо, как это сказать, как будто попал действительно на слет Института благородных девиц. Мне сделали замечание со строгим выговором, Женя, или нет? Там какой-то чатик культуры, высокой культуры быта нашего дома. И удалили мой стикер, ты понимаешь? Я привык, что во всех чатиках я всегда админ, да? Но у меня так пользуюсь телеграммом, да, что сижу только в своем... И я прям такой, хуй, я себе это самое удалили. Блядь, ребята, вы странные люди.
Слушай, ну это типа история о том, что Spotify-ная семья, это, я не знаю, это как ты до этого тусил с пацанами в баре, а тут вы, короче, к тебе на дачу приехали, и там родители на втором этаже сидят.
Так и нахуя вы родителей тянете в Spotify-ную семью?
Ну, это история о том, что люди добавляют там как-то своих пацанов, девушек, люди добавляют своих друзей офлайновой среды.
Пиздец.
Люди добавляют каких-то знакомых.
Видишь, к чему приводят чатики, которые организованы только на коммерческой основе?
Да это пиздец, Сергей, ты понимаешь? Вот послушай этих людей. Они своим девушкам просто в жизни мошонку, наверное, тоже боятся, стесняются показать, потому
что они... А ты в чатик своего подъезда тоже мошонку отправляешь?
Это хороший вопрос!
Нет, ну люди серьезные в подъезде. У меня такой чатик, знаешь, как я говорю, дом высокой культуры быта. Там если кто-то кому-то очень что-то резко скажет, то ему сразу говорят, а ну выйди из подъезда. И там прям драки, и все как надо. То есть там за базаром принято следить, поэтому я... Можно, причем люди, как это сказать, там всякие есть, и лучше быть аккуратным в выражениях. Но я прям удивил. Я удивился, что таких людей вообще пускают в Телеграм. Мне казалось, что Дуров делал Телеграм именно, чтобы оградиться от таких вот людей, чтобы они там где-то остались у себя в одноклассниках.
Все, дед бомбит, я понял.
Да не, ну я просто, ну серьезно, это очень... Это я такого просто, понимаю, вот... Сергей, смотри, они приходят в наш чатик, да, вот в чатик инфы, и там прямо целые треды из двача какие-то выкладывают, как мужик себе нахуй гайку накрутил, какие-то, какие, рассказывают, какие они крутые, как они там это самое бухают, ебутся там, и господи, понаслушаешь, кажется, господи, как скучно я живу, а в то же время в своем чатике, увидев мошонку, они ее удаляют, блядь, какое двуличие.
Ну ты погнал в чужой монастырь со своим уставом, давай.
Люди одни и те же, понимаешь? Понимаешь, я бы удивлен, но там половина чатика — это чатик инфы, и все такие с серьезными ебальниками, с осуждающими, говорят, дед здесь
дело,
так не...
Дело во второй половине.
Здесь так не принято, типа, ах вы, бля, я еще сегодня в чатике здесь напишу. Извините, слушатели, за этот самый, за внутряк, но я просто...
Ах, лицемерные мрази.
Женя, ты скажи, ты нам тут в чатике вот затираешь про фараона и скриптонита, а у себя где-то Лену Зосимову и Борисовну там, наверное, тоже так же слушаешь. Так
ну, Малежика, ты что?
Малежика.
Я ж моложусь думаю... просто.
Малежика... Не, ну просто, блядь... Ладно, все.
Я до сих пор не знаю, кто такой Малежик.
зато он тебя знает.
Он, кстати, выступает у нас. Я недавно смотрел, хотел сходить на какую-то открытую лекцию, и у нас есть типа ЦДХ, Центральный дом художника, и он там прям концерты дает.
Так а почему нет?
Можно сходить, послушать.
Представляешь? Ты слышал его песню «Лилипутик»?
Лилипутия? Нет.
Послушай, Лилипутик. Я не буду сейчас это самое, может, мы когда-нибудь...
У меня представление о песнях, которые были там популярны в 90-е, ну, в начале 90-х, когда я был совсем сосунком, складывается исключительно по переделкам в КВН, поэтому я не знаю, как правильно звучат там многие песни.
Не, ну, я Лилипутик отличная песня, я вам говорю, послушай. Вот прямо вот наши слушатели, уважаемые, вот вы сейчас себе в заметки добавьте, приедете, Малежик,
Лилипутик. Ты забыл, что нас слушают те, кто пришел сюда за фараоном, да? Это другой подкаст.
Женя, я уже сомневаюсь, если честно. После того, как я как-то поскреб вот эту вот, как это называется, покрытие приличия, или наоборот, покрытие вашего напускного неприличия, а там какие-то эти дури и девственницы, я уже... Короче, что я хотел обсудить с вами, муж? Мы тут, пока тебя, Женя, не было, говорили про Дудя, но там нечего говорить, на самом деле. Ты до конца досмотрел, скажу нам, и дальше пойдем.
Так, подожди, Гонфлат? Да, я посмотрел.
Да, как вы запоминаете, как его зовут?
Ну, да, типа... Слушай, вот сейчас я начну молодиться, подожди, я его слушаю.
Ух ты, блядь, господи, простите.
Женя. А почему ты в чатике в своем в этом интимном это не писал? Тебя выгнали оттуда, это хуже, чем мошонка с лицом.
Такие вещи просто обсуждаются с участниками чата в интимной обстановке.
Я понимаю, такие садитесь там, берете блюдце с чаем, оттопыриваете мизинчик. Ах, вот этот пижон, вы помните, какой у нас казус произошел на прошлой неделе?
Оплошность.
Кто-то посмел неподобающий стикер запостить, и все-таки, о-хо-хо-хо, сука, охуеть теперь.
Фига, у тебя бомбит просто. Да, ну и что ты скажешь по Гонфлату, давай, вот, раз уж ты досмотрел, не зря, что ты час жизни потратил, вырази свой
интерес. Слушай, это та самая часть жизни, которая оправдывает, во-первых, я смотрю это для подкаста, во-вторых, я смотрю это на работе фоном, без картинки, как правило. Что я вам скажу? Ну, во-первых, он, вот как мы говорили, что, типа, чаще нормально вообще-то очень адекватно вещает какие-то адекватные вещи. Вот это примерно о том же история, что чувак-то на самом деле сидит и вот спокойно на обычных, прям вот абсолютно понимаемых каких-то щах вещает нам какие-то вещи. Это, я не знаю, это очень какая-то понятная история о пацане,
я который... Я вклинюсь. Ты смотрел «Газлайф» с фараоном? Со скриптонитом, господи.
Со скриптонитом просмотрел, ну, где-то половину.
Вот смотри, я говорил в начале подкаста, но тебя не было. Ты там, наверное, где-то это самое... готовился к посещению чата какого-то, я не знаю. Люди сейчас в чат приму душ, чтобы от меня
вкусно пахло. Одевал костюм.
Костюм лобстера, наверное. Так вот, я посмотрел его, и я быстро, чтобы слушатели не напрягать два раза. Тебе не показалось, что вот на примере просто скриптонит как пример человека, который гармоничен и в своих песнях, и в реальной жизни. Да, вот его стиль, да ты заебал. Да, что в жизни, что в клипах, что в музыке. Это вот такой вот чувак из, откуда он там, из Павлодара, Насвай, Ганджубас и все. А с этим вот вашим, я так и не запомнил, как его зовут, чуваком, который... Здесь он такой весь из себя трогательный, архипелаг ГУЛАГ, мама, там бла-бла-бла, какие-то треки застенчивые, там он рассказывает, как на его биты кто-то там, или что, ну, короче, какие-то такие охуительные истории 14-летнего подростка, да, у которого еще...
Так, ты сейчас упрекаешь рэпера в том, что он поет о том, чего не делает на самом деле.
Ну, не то, что, ну, разрыв какой-то, я не хочу, чтобы он то же самое делал, но какой-то разрыв между тем, как он ведет себя на сцене, там же было нарезка.
Да, безусловно, разрыв колоссальный.
Вопрос, тебе не кажется, что это абсолютно детское поведение? Ну вот как вы в чатике, вы в своем чатике, вы как такие природители.
Ой, я бомбит.
Сидите такие, мама, мы поели, можно мы пойдем играться в другую комнату? Такие, подождите, сейчас еще торт будет. А приходите к нам в чатик инфы, там начинается, эх, блядь, гайку нахуй, ебаный насос. Так и этот, он сидит на интервью с Дудем, он такой, сю-сю-сю-сю-сю, а выходит на сцену и перед такими же пиздюками, малолетними, летними, он там уже такой охуенный. Ну, ты не видишь в этом во всем какого-то такого нелепого детского разрыва?
Я вижу рэпера. Как бы это странно.
Это нормально, я понял.
Не, ну типа, и не забывай, что чуваку реальных 18, походу.
Ну, 18 лет, это, я тебе скажу, уже, типа, время...
Когда или, типа, 20, ну, короче, он прям юный, он делает... Ну, причем, что ты слушал вообще его треки?
Ну, это не более того, что Дудь показывал. Ну, просто... музыке у меня претензий нету, это нормальное музло для такого...
Ну, то есть, смотри, у него на самом деле вполне себе спокойные человеческие лиричные треки, а хрень, типа, «Сучка, захлопни ебучку», это же практически, ну, типа, полностью трек, состоящий из стёба над стилем мамбл-рэпа, который по итогу стал его самым популярным треком.
Ну, там уже непонятно, понимаешь, этот весь пост, как там монеточка пела? Пост, я такая пост, я такая мета-мета, да? Так и тут, здесь уже непонятно.
Метамодернизм.
Да, что из этого поста, что над, кто над кем стебется, но сучка, закрой свою ебучку. Я это сейчас вам в чат напишу, вот и посмотрим, что мне на это ответят.
Женя. Ты напиши «Привет, псы».
Я понял, кто люди, которых... Я в ВКонтакте, кто не знает, все посты, ну, большинство постов начинают с фразы «Привет, псы!» Ну, чтобы отсеять случайных пассажиров. И у людей прям бомбит от этого. Люди не ленятся, не слушатели, а просто они заходят и пишут, типа, кого ты там псом назвал. Я всегда думал, что вы, блядь, за люди такие? Вы вообще кто? Но когда я зашел в ваш чатик, Женя, я теперь понимаю, что такие люди прям собираются какими-то компаниями свои такие, вот слышка, там кто-то аноним в сети написал «Привет, псы, давайте туда зайдем и укажем ему, что не так происходит, наверное, да?»
Бля!
Я вчера в наш чатик постил самый бездарный комикс на русском языке.
Это было охуенно. Сергей, я пишу его для слушателей в двух словах. Ну, не в двух.
Но не в дух, это самый бездарный, самый ужасный комикс, сделанный на русском языке. Он называется «Пес хуесос». Это просто два листа А4, сложенные пополам, скрепленные на обычную степлеровскую скрепочку, и где рассказывается история про пса, который хотел отсосать у всех зверей в лесу, которые ему попадались на пути. А чем это закончится, смотрите в нашем чате, эксклюзивчик. Да. Это реальный комикс, который продается там за 200 рублей российских, и мне в руки попала его пиратская копия. Это еще пиратят.
Всякое, а вы...
Вот когда ты говоришь «Привет, псы», вот мне теперь это...
Я понял. Слушай, а вы читаете вообще комикс? Так.
Слушай, это на самом деле...
Ну, я начинаю постигать... У меня огромный интерес, я очень хочу поддержать, типа, отечественного
производителя.
Типа, мне кажется, это прикольно и круто. Не, у меня есть как бы и другие нормальные наши комиксы, этот прикупил маленечко.
А ты можешь, наверное, ты пока не изучил, ничего не
посоветуешь. Я пока не изучил, и, ну, в принципе, сейчас, типа, комиксы русскоязычные, именно, ну, не переводы, а аутентичные комиксы, они сейчас не в лучшем состоянии, конечно, это дорого и бессмысленно. Сейчас все задрачивают на серию Marvel и отдают предпочтение каким-нибудь переводам Дэдпула или Человека-паука, нежели будут смотреть про какой-нибудь постапокалиптический...
Потому что марвеловские комиксы стали доступны, и это, черт возьми, охуительно. Когда мы были маленькими, мы смотрели это на мультик. Ну, вы были уже дедами. А когда я был малым пацаном, и комиксов, собственно, практически не было...
Когда ты был малым пацаном... Когда ты был малым пацаном, не было...
В смысле? Подожди, мультик 84-го года, мультик 91-го...
Не-не-не-не, погоди, я не так выразился. Когда ты был малым, ты не представлял коммерческого интереса. И
расскажи это денег, моему однокласснику, у которого родители покупали ему какие-то говнокомиксы, но все еще покупали, а у меня денег на них не было, я покупал каламбур.
Ну, но это и был исчезающий малый процент. Сейчас, когда есть огромная аудитория у Марвела, которую он завоевал своими как раз-таки фильмами, блокбастерами и так далее, появился интерес вот у поколения, которое с деньгами. И под них, конечно, многие издательства просто покупают права, переводят и выпускают. Ну, то есть это не так-то сложно и дорого. То есть, ну, нужно просто определенное, там, условно, 100 тысяч человек, которые гарантированно купят
Ну, типа, мы же понимаем, что теперешняя популярность Марвела... основана, наверное, в первую, ну, или почти в первую очередь на том, что в какой-то момент была куча людей, которые смотрели это в мультиках, в каких-то кастрированных фильмах, и по итогу полюбили эту серию давным-давно, и именно благодаря этому сейчас это получает первые места по сборам. Потому что это ностальгия детства и вообще бедные годы, когда всего этого не было. Это не признавалось, не понималось, и вообще гик-культура была мертва и не нужна, а тут внезапно нихуя себе. Оказывается, комиксы — это интересно и весело.
Ну да, ты где-то прав, Женя.
Хотя по поводу комиксов. Я нахожусь в том роскошном возрасте, когда лучший подарок — это книга, это все еще тебя могут отпиздить на лестничной клетке, ну, просто пока на курилку вышли с пацанами. Ну, я... Но, тем не менее, комикс, наверное, один из самых таких прям идеальных, беспроблемных вариантов подарка на день рождения, потому что это история о том, что это почти всегда зайдет, это почти всегда понравится, и ты почти всегда можешь попасть во вкусы человека.
Ну да, комикс как подарок — хорошая тема, и есть какая-то...
На тему читать. Я пробовал... Бля, я прям перебиваю жестко, я это сейчас понял. Да. Нет, я просто даю себе дорассказать. Вот, отличная отмазка. Короче, я, послушав инфу, в которой ты рассказываешь про iPad, iPad, с которого ты читаешь комиксы, понял, что я, кажется, придумал первый... адекватный способ, во-первых, читать комиксы с электронных девайсов, потому что с компа это унижение, с телефона это унижение, с читалки это унижение.
Да-да-да.
И типа, вот, кажется, вот зачем нужен вообще планшет в истории человечества. Кажется, до меня наконец дошло это скрытое знание формата типа, а что, так можно было?
Причем для этого совсем не обязательно какой-то супер новый iPad, ну, обычно вообще не тормозит. Единственное, что вот у меня третий iPad, он не тормозит, единственное, на чем он не тормозит, это над комиксами. То есть я вообще не знаю. И, ну, я вот, если говорить про технологии, я жду, и вроде как были первые какие-то попытки, но, видимо, из-за дороговизны технической реализации или еще из-за чего-то. Ну да, наверное. Я жду, когда появятся крупноформатные А4 электронные читалки на цветных e-линках, чтобы можно было читать комиксы на электронной бумаге. Вот это было бы на самом деле... Ну, я думаю, я не доживу до этого объективно.
Дед говорит e-линки.
А как правильно говорить?
E-линки. Не знаю,
со...
для Нефага в комиксах самая главная проблема – это непонятно, с какого комикса начинать чтение.
Ну, это как дед сам чтений. Рассказывал, идешь на Рутрекер, короче.
Нет, не не идите на Рутрекер, вы скачаете 60 гигов, хуй пойми чего, не так, загуглите. Просто набирайте строку, в каком порядке читать Бэтмена. Первая ссылка идет на ВКонтактик. Да, где огромный пост на 28 страниц, где разложены именно в том порядке, то есть идет там серия такая-то, там сами файлы, которые вы можете скачать, описание, почему, в чем ценность этой серии, и бла-бла-бла. Там типа вот в этой серии впервые появляется Бэтмобиль, а вот в этой впервые женщина-кошка, а здесь они там зарубаются впервые с Суперменом. И там все, ну, в какой-то... ну, типа хронологии, что ли, разложены, и вы просто заходите, я оттуда скачиваю 10 серий себе на iPad, читаю раз в неделю, например, так делаю, и все. То же самое, в каком порядке читать Дэдпула. Вбиваете, там сколько, 500, что ли, этих самых, а можете вбить, в каком порядке читать Marvel. То же самое, сайтов дохуище, но просто не надо самим тыкаться. Вот единственное, потому что Рутрекер, это, оно там разбито не так, оно разбито по... каким-то сериям, отдельно лимитки, отдельно основные, отдельно так, отдельно сяк, это ебло. То есть вы отобьете желание, просто разбираясь в этом. Это как пойти в качалку без тренера. Вы будете читаете, а параллельно будете думать, бля, может, я не то читаю, может быть, вот это почитать, берете следующее, читаете, думаете, бля,
слушай, вот это должно вот быть. Я, наверное, во всех случаях бы поступил точно так же, как рассказываешь ты, и топил бы за это. Но именно с комиксами у меня совсем другой use case. Я нахожу какой-то комикс рандомно, ну, в моем случае в бумаге. Я не ищу какой-то правильный, хотя, ну, как бы явно можно найти. Я скорее нахожу рандомный, читаю, кайфую от того, что нахожу, И, ну, типа, вообще не обламываюсь в поиске того, что я бы еще мог вместо этого. Я знаю, что есть какие-то более крутые серии, более важные. Не, но ты случайно натыкаешься на серию, и она тебе не нравится. Ты там бросаешь или досчитываешь кое-как. А потом внезапно ты находишь другую серию, она разрывает тебе мозг, и ты понимаешь, вау, на какое же золото я наткнулся.
Не,
но это какой-то авантюризм искателя, когда ты сам выходишь на это.
Речь не о том, что одна серия лучше второй. Они в среднем все...
Не, да. Вопрос... Речь о том, чтобы у тебя сложилась общая картинка, чтобы ты понимал там отсылки,
да,
которые в одной серии идут там, к другой.
Когда ты там какой-нибудь этот самый, я не знаю, в том же Бэтмене этот мент, а ты потом, и Бэтмен ссылается на то, что когда ты его, он спас, то, наверное, лучше вначале прочитать комикс, где он спас его семью, а потом
уже читать все остальное. Ну, комиксы, кстати, делаются с такой структурой, что тебе, конечно, неплохо знать бы отсылки, а они друг за другом.
Понятно, но тем не менее.
Но скорее нет, чем да. Они даже заебались перевыпуски делать, просто чтобы соответствовать всем вот этим вот требованиям.
Да, там же они обнуляются и так далее. Ладно, с комиксами понятно. Ничего не советуем, Сергей прочитает.
Старик Логан, всем советую, восхитительный. Ну,
вот. А мне нравится Притчер.
Если вы видите в авторстве комикса имя Фрэнк Миллер, просто выкидывайте туда все деньги, просто швыряйте продавцу деньги в лицо. Можно по одной купюре вот так вот, чтобы это просто отвлекало его дольше. Забирайте этот комикс и валите, потому что это с наибольшей вероятностью шедевр.
Хуя себе ты намазываешь. Нам занесли денег, что ли, Женя?
Не, просто я очень жестко... Я фанат Фрэнка Миллера. Это типа «Город грехов», например, это... те же 300, это тракториста, это возвращение Бэтмена, это был полный перезапуск Дардевила, после которого он стал охуенным, и, собственно, по которому делается сериал. Собственно, перезапуск Бэтмена, когда он стал более нуарным, а не просто ебучим детективом. Ну, есть условности, за которые мне накидают в комментах, но, типа,
вот... Бэтмен ебучий детектив, все ясно.
Комиссар Катани, да?
Ты такого все в чате написал бы, да? Короче... У меня есть новость, ну не новость, я на эту неделю посмотрю.
Деда просто бомбит, что у него в семье есть кто-то главный, кто решает за него. И типа, не, ну это мой пиздюк, я за него сейчас приберу.
Представляешь, как тот чувак с котом, который ест сопли, расстроился? Вот, может быть, он так же с хорошими как бы побуждениями.
Это не то же самое, это вообще не то же самое. Это, ну ладно. Поехали. Я на прошлой неделе посмотрел один полуфинал КВНа, а на этой неделе, на жизнь меня ничему не учит, я посмотрел на этой неделе еще один полуфинал КВНа. И я скажу...
Солененькое.
Что прям охуенно. Ну, то есть на прошлой неделе, вот мы в прошлом подкасте обсуждали с Сергеем, это ужасно говно было. Ну, то есть настолько говно, что я даже не могу объяснить. Вот серьезно, я не понимаю мотивацию команд, которые выходили с абсолютно не смешными номерами. Ну, типа, зачем? То есть там оно ни в какой вселенной, их номера не могли быть смешные. То есть это не то, что там как-то средненько, зайдет, не зайдет. А это было, ну, по старту понятно, что не зайдет. А второй полуфинал, прям заебись. Вот прям, как бы команды должны были быть одного уровня, что в том, что в этом полуфинале, но в прошлый раз было полное говнище, а в этот раз прямо заебись настолько, что когда судьи всем ставили пятерки, я понимал, что, наверное, это единственный верный вариант, потому что по-другому тяжело было сказать, кто лучше, кто хуже. Вы вот прям, если вы хотите кайфануть от КВНа, ну, забыли давно, что это такое, и дрочите на уральские пельмени, вот зайдите, посмотрите второй полуфинал, и прям, ну, больше, ну, не все конкурсы, конечно, идеальные, но прям местами очень смешно.
Ну, я из второго полуфинала видел только, ну, нарезки, какие выкладывает Амик, и я даже не знаю, кто там победил, но я представляю, что наверняка там сколько, трое выигрывал, наверняка это и Раиса, борцы, вот Раиса, борцы, а Авятка не прошла.
Авятка не прошла, но они сделали очень крутой видеоконкурс, они...
Да, видео их я смотрел их видео, я смотрел их визитку.
Женя, будь здоров. Да, они
спасибо.
Давай слушателям скажу, что они сделали видео в стилистике «Брата 2» и с такими шутками, которые, ну, типа, понимают люди, которые там «Брат 2» посмотрели, или даже «Брат 1». «Брат 1», наверное, больше. да, которые посмотрели много, или брат, да, брат один, посмотрели много-много раз, и там, ну, Нагиев хорошо сыграл Сухорукова, и вообще какие-то там в лифте, например, мне понравился момент с Пельшем, да, как они там, вот, ну, и эту, как они, Салтыкова клевая, да, вот эта фраза, ну, то есть она...
Бля...
Прям кайфу. Что, Женя, что такое?
Не, ну я вспомнил все это дело и вспомнил, что это, наверное, один из самых первых таких примеров жесткого продакт-плейсмента. Причем, что в первой части это все-таки был Бутусов, который, ну, котируется и воспринимается. А во втором случае это была Салтыкова.
Да нет, то что Салтыкова, я же помню те времена, Салтыкова не воспринималась тогда как это, ну, она именно воспринималась как тетку, которую хорошо было бы трахнуть, но не как там тетку, чью музыку можно было слушать. Я бы сказал, что...
Так я про то, что занесли.
Да, не, я бы не удивился, если бы Земфира занесла, потому что именно после вот... А даже не Земфира, а Би-2. Вот этот момент, где он ходит, как вид от первого лица, и стреляет там ну, короче, мафиози в этом клубе под большие города. И как, ну, полковник у них там пишет. И они там в этом клубе выступают. Именно после этого я точно помню, что я там со своим одноклассником, это был 9 класс, получается.
74-й год.
97-й. И мой одноклассник, мы на Пушкинской тогда ее там типа только открыли, он такой передает мне кассету и говорит: на, послушай. Я такой: а что это? Он говорит, ну, он такой, типа, Би-2. Я говорю: что за Би-2? Он такой: ну ты что, полковнику никто не пишет. Ну, мы там, типа, какой-то там Дезняк тогда слушали. Ну, я говорю: ну ладно, давай это... И прям вот с тех пор и кассета с саундтреком от второго брата была, ну, прямо очень популярна. То есть это вот такая сборка, которая... Тогда еще не было такого понятия, как саундтрек от фильма, да, потому что в фильмах не было саундтреков как таковых. А это было прям, ну, наверное, одна из первых. И актуально до сих пор, в принципе, можно послушать.
Что-то мы с КВН съехали, я хотел сказать, что мы наконец-то...
сделали батл рэп? Полуфиналов...
Нет, что мы наконец-то из этих полуфиналов сделали, имеем нормальную качественную аналитику самого КВН. До этого нечто подобное пытался делать этот, я уже не вспомню, чувака в очках такой темный, где он просто засирался командой. Mm-hmm. А сейчас этим занялся Денис Косяков, и он сделал выпуск, в котором он перед, ну, как был на генеральной репетиции, и как бы перед каждой игрой, и общался с каждой командой, просто по чесноку. Чувак далекий от КВН, но типа любящий КВН, абсолютно никак не предвзят. И он там поговорил с авторами, он поговорил с самими командами, и это стало гораздо, ну, интереснее смотреть в комплексе.
Ну, я скажу, что, ну, это мое мнение, да, бесит Косяков. Блять, вот насколько он меня бесит, настолько, что ему место в вашем чатике, Женя, потому что он...
Это ты еще его Дисна Слава не слышал.
Да, но он, короче, он, во-первых, абсолютно елейный какой-то, как мне кажется, приторный, а с другой стороны, он дико переигрывает. Я понимаю, что он себя позиционирует как актера, я даже смотрел какую-то комедию Сарика, где он был в главной роли, и это было, конечно же, отвратительно, и я понимаю, почему Сарик отвратительный фильм, потому что он снимает актеров типа Дениса Косякова, то есть он...
А у него отвратительный вкус, давай сойдемся
вот на этом. Вот вы видели интервью Дюжева, когда он рассказывает, как он, как это сказать, рискуя жизнью, я готов сниматься в этом кино. Вот это вот все, вот это вот не тоже театральщина, а театральщина, выкрученная до абсурда. Вот у Косякова примерно та же самая хуйня. Причем он в интервью... Это меня... То есть он говорит правильные вещи, он критикует по делу. Я, ну, по факту, я с ним, вот если бы стенограмму его где-то читать, я с ним согласен по факту. Но его манера подачи... Это, бля, ну, не знаю, не могу я на него смотреть. Вот.
Мне кажется, подожди, что... я сейчас угадаю. Ты заходил в чат Дениса Косякова и здоровался?
Начинается. Не, ну, при чем здесь? Чат, к чату вопросов нету. Я, наоборот, благодарен. Спасибо, Ольга, если ты слушаешь этот подкаст, в чем я сомневаюсь, спасибо тебе, вытянула меня... Ну, то есть, в мир музыки, наконец-то, да, и, ну, так я, конечно, никогда бы в жизни десятку не платил бы за Spotify.
А здесь... ты просто должен понимать, что Оля пишет: теперь в нашей семье есть гений, и половина чата начинает шутить, что Кодзима добавляется.
Ну, это характеризует ваш чат.
Конкурирующая организация.
Это характеризует ваш чат, в принципе, но в любом случае. Да. Я к чему? Что КВН хорош, и я бы добавил еще один момент, что он стал актуален, потому что у них очень маленький лаг между эфиром и показом. То есть они вот этот вот, как этот челлендж Little Bigger?
Скибиди.
Скибиди челлендж, причем там две или три команды, и у одной было даже смешно. Потом они шутят про пенсионную реформу, про Кокорина и Мамаева. Про пенсионную реформу очень смешно, они обыграли рекламу 1xbet.
Это
очень остро было. Это единственная острая шутка, конечно, была за игру, но она была, ну, прям тот редкий случай, когда и смешно, и остро социально.
Ну, я, конечно, скажу, что это импотенция, потому что ситуационный юмор, он смешнее за счет контекста, но он куда более обычно бездарный сам по себе и проще делается. Сергей, поправь меня, если я не прав.
Типа, ну, конечно, его делать проще, но все-таки это надо иметь определенный навык и смелость, потому что как в ситуационном юморе проблема в том, что ты как бы не знаешь
реакции,
насколько правильно, да, ты не имеешь возможности проверить.
Но я веду к тому, что ребята заходят со стороны того, что хорошие шутки писать не умеем, будем писать ситуационные.
А что значит ситуационные, подожди?
Но а это подстраиваться под конкретную ситуацию.
Все равно же смешно.
Женя говорит о том, что такие шутки обычно там через 10-15 лет будут мало кому понятны.
Да, типа, дай порулить. Ну, мы на этом подкасты делаем и не обламываем. Какая разница? Ну, типа.
Да, но у нас актуальность через 2 недели выпустить.
Кого ебет мнение молодежи, которая это будет смотреть через 10 лет? Понятно, да. Но на этом весь КВН построен. Посмотрите, КВН, даже вот сейчас мы считаем, что там, типа, «Утомленные солнцем» или там «Команда Питера» — это заебись. Они заебись, да, вот самый первый Питер. Но возьмите сейчас, сказать, я своей жене просто говорю, вот, дорогая, смотри, вот Питер раньше был там. Кто украл, украли автомобиль отца Сергия, угнавшему Сергия в Посад, Посад анафема, да, или там юбку волку, или все эти их крутые...
Колобок постановка Виктёва. Такой Виктёв? Чем он
знаменит? Да, у меня супруга на меня смотрит, вот реально, как вы на меня в чатике смотрели, да? Она такая, типа, ей стыдно и неудобно за меня, но уже муж, понимаешь? Так и вы меня, наверное, выгнали, да? У вас есть там второй чат с голосованием, кого турнуть из семьи? Кто в топе? Так вот... Я к чему? Что... Но при этом, тогда это было актуально. То есть весь КВН, он ситуационный. И весь юмор, мне кажется, ну посмотрите там какой-нибудь Чарли Чаплина, посмотрите какая-нибудь, ну, кавказскую пленницу. Ну, блин, воткнуть толстому чуваку в жопу огромный шприц, и мы такие типа га-га-га-га-га, или там шляпу с ними. Ну это тогда это было смешно, просто надо понимать. Хотя есть, конечно, бессмертные вещи, там типа «Груз-200» Балабанова.
Бессмертные о смертном.
Я смотрел... Или, может, у вас есть какая-то тема?
У нас логотип появился, друзья.
У нас появился с вас максов с каждого.
Мы правдами и неправдами.
Надо его всюду использовать.
Теперь у нас есть дизайнерский логотип. Этим можно щеголять. Даже если логотип не очень, все равно
как. А мне понравилось. Вот оно такое, знаете, как вот то, что раньше было у Лебедева.
Минималистично, остроумно.
Хорошо. Да, то, что утратил Лебедев, и что он, ну как это, вот, как часы, например, или как дизайнерская шмотка какая-то. Тебе шмотка может, например, не нравиться, ты можешь не понимать. Но ты понимаешь, что это ну, не просто там мешок из-под картошки, да, или часы. Ты можешь не понимать эстетики, там, например, каких-нибудь там этих прозрачных скелетонов, или как они там называются. Но тем не менее, ты понимаешь, что это хорошие часы, это там не какая-то там хуйня производства завода «Луч» за 100 белорусских рублей. Вот.
Я недавно как раз раскритиковал эти часы сотруднику завода «Луч».
И сразу въебало получил?
Учитывая, что это был такой прям кавказской внешности чувак, я ожидал чего-то подобного.
Нож в жопу.
Нож в печень, луч вечен.
Блять. Что ты в чате так сегодня шутишь, Женя, ты расскажи.
Ну, я представляю, что Бернов заходит на родительское собрание, короче, к своим 7 лет, обнажает яичко рукой, у которой рука в говне, и там, короче, тоже...
А там татуировка.
А там татуировка дотворком вот этого самого 76-го, и там такой «Привет».
Просто понимаю, тут тонкость такая, что в этом чате в вашем каждый себя считает модным пацаном, а всех остальных родителями на собрании, да, вот в этом парадокс. Я-то клёвый пацан, а они все остальные там родители, такие маменькины сынки, и так считает каждый, вот в этом это, конечно, мило. Слушайте, я смотрел на ютубе Урганта, и оказалось, что Сергей Светлаков ушел с ТНТ. И прямо они...
Кто-то его давно там не видел.
Да, они откопали вот эту стюардессу, которая называется «Слава Богу, ты пришел», и вместе с Незлобиным ее сейчас... Я еще ни одного выпуска не видел, ничего по этому поводу не скажу, но сам факт, что вот ушли и сами делают вот это вот шоу, когда-то очень популярное. Надо за ними понаблюдать, мне кажется, что это может быть неплохо.
Ну, если так, то еще новость. Шац подался в стендап.
Да.
Я думаю, у него получится. По-моему, вот у него выступление скоро на днях. Будь я здоров, надеюсь, здоров. Получится
попасть. Шац, конечно, очень крутой. Это один из мужчин, как-то, я имею в виду, там, чуваков с телевидения, которые...
В чате которых ты бы не постил привет.
Не, ну, ты эти шутки прибереги, ты не туда. Но Шац, он такой очень, как это сказать, харизматичен, именно даже не за счет своей там речи какой-то, а просто за счет своего вида. То есть вот он как, куда ни придет, уже кайфово получается. Конечно, очень его люблю. Смотрели этот самый, досмотрели, господи, «Домашний арест», не? Вышла последняя серия.
А вот как раз настал тот момент, когда я подпишусь на сам этот ТНТ-премьер, там первые 3 дня бесплатно, посмотрю все серии и кайфану.
Ну, там у них почти 12 часов тебе понадобится нон-стопом смотреть.
Ну, что поделать. 129 рублей платить, ой, как не хочется.
Блин, ну подожди, кто будет платить такие бабки? 2 бакса, они там охренели за ТНТ-шный контент.
Очень не советую всем посмотреть, потому что сериал, наверное, пожалуй, что лучший не просто комедийный русский сериал, а лучший вообще русский сериал, может быть, после «Бригады». Не, ну серьезно, очень круто сделано, именно подкупает, как вот то, что было... То есть много чего подкупает, но круто в том числе потому, что они не опустили руки спустя там несколько удачных, например, серий, да, то есть они из каждой серии, из каждой ситуации пытались выжать по максимуму, в принципе, нету каких-то особо... Ну, есть косяки по сюжету, конечно, как всегда, то есть потому что, если хочешь сделать круто, то очень часто это бывает не всегда реалистично, например, но...
А вы видели новость, что в какой-то Ярославской области, по-моему, проводят проверки, да, по событиям, описанным в «Домашнем аресте», потому что уж больно дохуя много чего похожего.
Да, и это лучшая реклама.
Лучшая реклама, да.
Потому что... Но она действительно там так. Там действительно вот этот Губер, он ведет себя как карикатурный политик, но в какой-то момент ловишь себя на мысль, что политики в наше время именно так себя и ведут. Ну, то есть, типа, делают постановочные фотки для Инстаграма. Типа, живут в таких золотых там коттеджах. Типа, там, складывают у этих там золото, там, например, у этого, как вашего Губера, у которого там коробки из-под обуви, набитые баблом были, там какие-то сотни...
А, супер... этот же, каждый. А, ну,
да, точно. Ну, то есть, я к тому, что это очень узнаваемая история, в принципе, узнаваемая. И очень хорошо вот такой момент в сериале, что нету ни положительных, ни отрицательных героев. Вот это очень тоже жизненно. Хорошо, что им это удалось. Мне кажется, что это не просто для сценаристов, для режиссеров сделать именно... Ну, то есть легко сказать, что вот это хорошее, это плохое. Вот это... А сделать так, чтобы... Как в жизни. В жизни у нас же нету хороших и плохих людей. Они все там с какими-то этими самыми своими... Там, с маленькими звездочками снизу в конце страницы, там есть сносочки, да, нету идеальных людей. И в сериале, вот, ну, или в фильме тяжело, наверное, это передать, а Семену это удалось. То есть в фильме, ну, никого не жалко. Все упыри, все плохие люди, но в то же время все и как бы и хорошие люди. То есть сериал в целом он позитивный, даже самые уёбки, они, им можно как бы тоже сопереживать.
Сочувствовать.
Сочувствовать, да. То есть это очень крутая тема. Это как наш подкаст, кстати, да, что вроде бы и уёбки, Женя, но в принципе...
Пошел нахер!
Но, в принципе, есть последняя крепость спокойствия и...
Это чатик наш.
Да, это чатик инфосотки.
А, нет, чатик Spotify.
Чатик Spotify, там...
Там можно, отставив
мизинчик. Вот вы весь день вот это обсуждаете. А как бы в чем цимис? Почему вот в этом чатике состоять круто? И по какому принципу он создан? Типа вы там всей Беларуси скидываетесь на один аккаунт Spotify. Да,
речи Лукашенко. Нас это обязательно просто, понимаешь, такой налог. Не, ну на самом деле собирают самых духовных людей Минска и... чтобы они
да
могли...
господи, это обычный чатик на 20 человек, которые организовываются по решению вопросов. Обычный
чатик стикеры с мошонкой, Женя, кому ты пиздишь? Обычный чатик. Давайте после шоу переходим.
Слушайте, 43 минуты, у нас еще тема есть?
У меня дети кричат, так что у меня...
Да.
Нормально, тут это ты 43, и мы еще с Сергеем 43, там люди уже довсюду доехали.
Люди... А кто хочет послушать самогона побольше, добро пожаловать после шоу.
В чате.
Вот заходите. Это ты людей отпугнул от Патреона. Они сейчас нахрен все подписывают.
Сейчас, кстати, в Патреоне вот-вот выйдем на самоокупаемость. Все правильно делают.
Подожди, самоокупаемость – это оплатить 10 баксов хостинга, 12. Правильно?
12.
12. Ребята, подождем.
Да, надо еще 3 человека нам в Патреон, чтобы... Не, ну там на самом деле больше
налоги. Итак, дети, берите кредитные карточки ваших родителей.
Хорошо, а тогда после шоу будет вся правда про гонфлада.
Да уж.
Ура! Всем после шоу, ребят,
пока. Ладно, всем пока, давайте в после шоу
переходим. Все, ребят, всем пока.